Уважаемые братья и сестры, в этом цикле в нашей студии настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери, что на семи ключах города Екатеринбурга, протоиерей Андрей Канев. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, дорогие наши слушатели, Господь нас всех благословит.
Батюшка, через 3 дня у нас великий праздник. Вообще крещение, то, что связано с крещением, мы много раз с вами это все обсуждали. Наверное, можно еще раз повторять.
Ну да, повторение мать учения.
Что в жизни человека это значит и как к нему нужно готовиться?
Крещение имеете в виду человека, да?
Я имею в виду крещение Христа Господа, человека.
Человека, да. Ну да, эта тема на самом деле живая, настоящая. И тема, ну то есть вот не приторно говорить, да, вот как есть на самом деле, эта тема очень больная. Эта тема очень больная. Болезненность этой темы в том, что, к сожалению, в современной нашей церкви у большинства духовенства, подавляющего, может быть, большинства духовенства, и мирян, и людей, которые только-только приходят к церкви, отношение к подготовке к крещению негативное. Это одна из как бы таких серьезных проблем, да, связанная с подготовкой к крещению. Почему она должна быть? Вы действительно правильно сказали, что мы говорим об этом, у нас могут быть новые слушатели, и не обязан никто наши передачи запоминать, да, ведь, и тем более конспектировать там, и говорить, да-да-да, там 5 лет назад что-то такое сказал. Вот смотрите, давайте заново пройдемся и посмотрим. Крещение в древней церкви, как оно было, это было таким серьезным таинством, которое вводит человека в церковь. Чисто теоретически, мы сейчас так же говорим, естественно, да? Практически это было таким образом, что малышей часть родителей крестила сразу. Эта практика была в церкви. Она была не 100% обязательной. Кто-то крестил сразу, кто-то из родителей воспитывал в вере человека, чтобы он крестился в сознательном взрослом возрасте. Так у нас крещены, допустим, святитель Василий Великий, который рос в христианской уже среде, но крещение принял, будучи уже мужчиной. Взрослым. Это постепенно с церковью тоже не поощрялось со временем, да, и потом перешло на крещение младенцев после вот на 40-й день, как мы привыкли сейчас делать. То есть основной упор церкви был направлен на то, чтобы подготовить взрослого человека, да, ну потому что существовала система оглашения, это не обязательно вот прописанная программа, но в том числе и программы были, естественно. Допустим, любопытные наши слушатели могут заглянуть в творение святителя Кирилла Иерусалимского, называется «Огласительная беседа», это не секретный материал, его найти можно, он издан, и, естественно, есть в интернете. И можно посмотреть, как он готовил людей к крещению. Весь процесс заключался в чем? Вот человек, допустим, или подготовленный родителями до сознательного возраста, да, или в сознательном возрасте приходящий к церкви только, он включался в процесс подготовки. То есть он записывался в оглашенные, да, он статус такой оглашенных имел. Были христиане, которые ходатайствовали о нем. Вот если сейчас у нас институт крестных, он чисто такой декоративно-формальный, ну, по-честному говоря, да, потому что, ну, кто из крестных современных так уж прямо помогает малышам там возрастать духовно? Ну, есть такие, может быть, единицы, но я полагаю, что это, скорее всего, когда-то речь идет о членах одной общины приходской. Они общаются, естественно, да, у них там это получается. А когда это мы делаем чисто формально, что делает большинство крещающихся, да, когда берут там хорошего друга, хорошую подругу, без всяких подготовок там покрестились, разошлись, и очень часто бывает, что разошлись-то и навсегда. Так вот, такие крестные, по сути, да, то есть свидетели крещения, они были у взрослых наоборот. То есть это люди, которые говорили, ну, грубо говоря, их знакомили, вот если совсем просто, да, говорить, с этим оглашаемым, да, и они должны были несколько лет с ним общаться. Процесс подготовки заключался как раз в том, что человек готовился там от 3 до 5 лет. Ну, то есть большой срок там. Ну, где-то могут быть меньше, где-то больше. Ну, то есть это не, даже не 12 бесед там, не 15 бесед, не 20 бесед, это именно исчислялось годами. Да, что за человека нужно было поручиться. Вот, собственно, институт крестных, он вот здесь, да, зарождается. То есть для взрослых он был. Потом человек не просто записался и ушел, он включается в подготовку. То есть он начинает ходить на литургию. Литургия у нас до сих пор имеет такую структуру. Вот кто немножко разбирается, кто не разбирается, я прошу вас разобраться. Вот литургия у нас как начинается, да, мы поем там антифоны, иктиньи, потом читается апостол, читается Евангелие, и по сути должна быть проповедь. То есть она там как бы является частью литургии проповеди после Евангелия. И вот после проповеди Евангелия у нас какая там икиня начинается? Ну, понятно, мы за живых христиан, за усопших христиан помолились, а дальше что? Оглашенные, изыдите, да? Там, оглашенные главы ваши преклоните, и все наши прихожане наклонили голову.
Не должны остальные,
не должны,
да? Они все время меня этот вопрос все время мучил.
Да, это простейший вопрос. Хорошо, что мучает.
Ну, и опытные прихожане тоже ведь наклоняют голову.
Правильно.
Ну, как бы перед
правильно.
Господом, ну что?
Нет, нет.
Нет,
ну,
не надо.
Не. Богослужение все логично, да? Оно логичное. То есть там любое действие, оно подразумевает, ну, любое обращение к прихожанам, да, священника, там, мир всем, да, мы преклонили голову, чтобы принять этот мир, это благословение, да, главы ваши Господу преклоните, да, это к нам обращение, вот мы стоим в храме, главы ваши Господу преклоните, да, мы преклоняем голову, в этот момент священник молится за всех нас, тайно, да, молится, ну, раньше гласно, сейчас тайно, ну, неважно, главное, что молится, да, и мы тоже молимся и говорим: Господи, прости мне грехи, благослови мою семью, там, и так далее. А когда, допустим, священник говорит: оглашенные главу преклоните, то есть идет речь не о христианах, не тех, кто там причастию готовится или крещенный уже, а только люди обращаются к людям, готовящимся к крещению. Они подходили к алтарю, их подводили, вернее, к алтарю, священник выходил, и эту молитву, которую сейчас мы читаем тайно про себя, да, ее читали вслух. Там ничего, вообще там ничего, никакого воинского тайного секрета нет, государственной тайны там нет. Там просто молитва о том, что, Господи, вот этих вот людей, которые ты привел, дай им подготовиться к крещению. Вот. Они получали вот это благословение и уходили. И дальше уже начинается литургия верных, она называется. Если тут вот эта первая часть называется литургия оглашенных, дальше литургия верных, когда все люди, иноверцы, интересующиеся, но чужой веры люди, да, они до этой поры стоять могут. Дальше, уважаемый, там дальше наши внутренние христианские дела. Будьте любезны. Попить чайку в кафе, да? Во дворе церковном. И оглашенные тоже выводились, вот, они получили научение, то есть мы вместе помолились, вместе с общиной они уже входят, они их уже видят, да? Они услышали Писание, они услышали в проповеди толкование, да? И они ушли. И в течение вот этих вот лет им преподавали веру, рассказывали веру и следили за их поведением. То есть если он там жуткий шалун, то его крестить никто не будет. Да? То есть он должен пересмотреть свою жизнь до крещения. Он в крещении должен влиться уже исправленным. Если он там пьяница, какой-то там блудник и так далее, и так далее. Ну, человек, так скажем, да? Он должен быть исправлен до крещения. И потом, когда церковь же не крестила древняя, давайте про древнюю церковь поговорим, как некий образец, да? Она не крестила каждый день, как мы. У нас же сейчас нам приходит человек, говорит: где заплатить, я хочу покрестить. У нас до смешного доходит, у нас в городе без оглашения стоит дороже. Понимаете? То есть запроса от народа, что отцы, священники, учите нас. Нету. Правильно? Так вот, получается, что давайте в древности окунемся снова. То есть вот человек готовился, общался с христианами, был в общине, да, что-то там, может, помогал, там как-то что-то, молился вместе со всеми. И наступало время, когда он понимал, и его духовные братья, да, которые ему помогали, священник, который или епископ, в древности этим епископ занимался, ну, потому что епископы не были, как у нас в России, там пол России один епископ, там, допустим, один город, один епископ, то, по сути, он был как старший священник, по сути, и это можно было организовать, при том, что города были не такие большие, как сейчас, там, не миллионники, ну, допустим, средний, там, позднеантичный город какой-нибудь, он, ну, несколько десятков человек. Вот вы можете проверить мои слова, выехать в Крым наш, да, и побывать в Севастополе, в Херсонесе. Там один квартальчик и один храмик. Один квартальчик и один храмик. Он небольшой, он как наша студия, может, две студии. Их много. И священников было много. То есть один священник окормлял не как у нас, вот в Екатеринбурге там 3000 по списочному составу жителей области, да, поделенных на количество духовенства, а он окормлял одну большую семью, которая жила в этом квартале, или жители этого квартала. Ну, представляете, контакт, да? Вот представьте, вот такого, у жителей этого квартала был бы, допустим, лечащий врач. Один на квартал, не вообще от поликлиники не сидит там, только бумажки пишет, бедный врач, ничего не успевает там вылечить, да? А он бы знал, кто как родился, какие особенности, какие у папы, мамы, особенно если это долго, ну, долго работает на одном месте, он там дедушку, бабушку знает. Их особенности, родовые болезни там, и так далее, да? Ну, согласитесь, эффект был бы. А в духовном плане это еще более эффективно. Когда один священник, допустим, на несколько семей, да? Ну, многодетных тогда, конечно. Ну, всякие разные бывали, но в основном даже такие были многодетные. Ну, условно говоря, там, ну, я сейчас фантазирую, но 100-200 человек – это не такое большое количество, да, для того, чтобы этих людей знать, с ними дружить, с ними духовных окормлять по-настоящему, да? Вот, входить в их жизнь, там, разбирать их конфликты, помогать узнать грехи, там, и так далее, учить молитве, там, и так далее. И вот они вместе собирались, они не собирались, там, большой собор, а собирались в эту свою, грубо говоря, квартальную, там, церковь, да, помолились, и все, и они заботятся, они сами поют, они сами алтарничают, сами, там, замешивают просворки, то есть, вот так, сами свечки лепят. Ну, и сами содержат священника, естественно, потому что если священник служит и по-нормальному работает, ему некогда там землей заниматься, торговлей заниматься, там, и ездить на мотоциклах и заниматься там космическими полетами. Ну, вот если по-настоящему, да? Так вот, получается, что вот такой человек, входя вот в такую общину, да, он, его все уже знали, с ним за это время познакомились, они понимали, да, а в маленьких городах, как в маленьких деревнях, все друг друга знают, кто как живет, да? Видели, что человек уже меняется, уже он готов, все. И он выходил на финишную прямую. Финишной прямой был Великий пост. Вот мы сейчас живем в эпоху Иерусалимского устава. Это не то, что вот приписано от апостолов до сейчас, да, богослужебный устав. Он менялся. Это живая очень, на самом деле, живой продукт, так скажем, человеческой жизни, человеческой мысли, человеческой молитвы. В Византии, допустим, одновременно существовало несколько уставов. Устав Собора Святой Софии один был. Устав там студийского монастыря, который был там рядом, ну, он почти в самом Константинополе был. Ну, там был свой устав. В любом монастыре был свой устав, богослужебный. Целые эпохи вот богослужебные существуют там, когда, допустим, каноны были на первом месте, потом другие там времена пришли. Вот, и первое время нашей церкви, это касалось и уставов тоже, поста, богослужения, составление богослужебных песнопений. То есть вот так вот. Это все очень интересно. Это церковная наука литургика изучает. Это тоже не секретно. Заходим, читаем, смотрим, удивляемся, радуемся. Вот. И первая эпоха, допустим, русской церкви до, по-моему, 15 века, это была эпоха студийского устава. А потом он поменялся на Иерусалимский устав монастыря Святого Саввы. Более строгий. Наши предки, они же русские же люди, максималисты, правильно? Если воевать, то до последней капли крови, если трудиться, то до последней капли пота, по-настоящему так. Если веселиться, то понятно как, да? Если молиться, то вот так, да, чтобы Богу послужить. И вот получается, что, а мы, наверное, не такие, мы сейчас ленивые, но мы живем в эпоху Иерусалимского устава, который более строгий, чем студийский. Хотя его основал Федор Студит, известный преподобный отец, там, писатель, аскет и все такое. Но вот так. Это как бы исторический факт. Не потому, что тот плохой, тот хороший. Моды на все меняются. Они не только меняются на женские блузки моды, да, но в том числе и вот, ну, в глобальном смысле, да, вот и на устав тоже. Это неплохое как бы дело. Так развивается церковь земная, да? Как бывает, допустим, мода в хорошем смысле слова, да, допустим, на какой-то архитектурный стиль, да, когда вот, допустим, всем он нравится, все его строят. Потом мода меняется, да, допустим, сначала был 11 московский, допустим, стиль, потом петербургский получился классицизм, да, вот эти эпохи, они же есть, вот эти, да, даже в архитектуре, в иконописи, в пении, да, церковном, да, в композиторском искусстве церковном и так далее, то есть это все есть, это нормально, это общество живет, и оно как бы, знаете, так резонирует, как вот диафрагма вместе с легкими, сердце там вместе бьются, как церковь и общество, да, вот так вот. И рождаются, соответственно, какие-то новые вот такие вещи. Так вот, получается, смотрите, Иерусалимский устав, поскольку он Иерусалимский, а в Иерусалиме была такая традиция, зафиксирована, по крайней мере, да, этим уставом, что весь Великий пост – это время подготовки оглашенных к крещению. И крещение совершалось два, ну, кроме экстренных, естественно, там умирающие, да, это не считаем, да, вот когда все живы-здоровы, два раза или три раза в год перед великими праздниками. Перед Пасхой, это мы четко видим, когда, допустим, на литургии вместо Тресвятого, помните такой момент, да, я надеюсь, наши зрители тоже понимают, о чем, когда святые божества, крепкости, бессмертные, помилуй нас, поем, да, священники уходят в горное место, и после этого начинается чтение апостола, вот примерно, потом Евангелие, вот так. Поется песнопение «Елица во Христа крестистися, во Христа облекостися». И это также перед Рождеством Христовым, получается, перед крещением, не помню, потому что вот еще не прожил, я все это забываю. Голова к сожалению, не складывает все вместе. Может, конечно, лежит, просто сейчас актуально резко не вспомнил. Но когда вы это слышите, это означает, что это крещальная литургия. И она была накануне. Почему? Потому что накануне этих подготовленных людей крестили, и потом они на основной праздник, да, вот основную такую точку богослужебную, они уже входили как члены общины. Перед Пасхой, перед крещением. Ну, возможно, перед Богоявлением. Я не ручаюсь за точность, что касается крещения Господня. Вот. И вот это вот самое, время Великого Поста, вот эти все 7 недель, они все не случайны. Вот если мы придем не на воскресенье, а придем на буднях, на богослужение, мы услышим, что там, оказывается, читается нам вообще непривычное. Там читается Бытие, книга Бытия Ветхого Завета на богослужении. Читаются притчи Соломона. Понимаете? Зачем? Очень все просто. В это время человек, в эти 7 недель Великого Поста, он готовился к крещению, то есть вспоминал основу веры. И книга Бытия – это как раз огласительная книга, да, которая говорит, откуда Бог, как Бог создал человека, как рай создал, да, как Адам согрешил, там, как первые люди жили, да, вот эта вот вся тема. А вторая часть, когда читается притчи Соломона и книга Иова, это нравственное учение церкви на основе вот этих ветхозаветных книг. И предполагалось, что, конечно, еще и проповедуют. То, что, к сожалению, у нас выпадает, да, мы читаем, но не проповедуем. А по сути, вот это все нужно проговаривать, да, акцентировать. И вот если этот человек бы приходил на эти богослужения и слушал, они приходили и слушали, да, то тем самым они, получается, готовились к крещению. И потом перед самим крещением уже, на Великую Субботу, перед Великой Субботой, они участвовали в богослужении. Вот если крещение брать как таинство, которое мы сейчас проводим, у нас же тоже есть чинобоглашенных называется. Вот он как раз там совершался, то есть человек уже посвящался в конкретно в эти самые оглашенные, да. Это могло быть и раньше, не обязательно перед самим, да, крещением, он уже конкретно, не просто готовящийся, а уже конкретно уже вот в статусе оглашенного находился. Вот, и, соответственно, в Великую Субботу люди вспоминали о том, что Господь вот ушел душой своей, да, человеческой, соединенной с божеством в ад и вывел оттуда праведников. Да? И вот мы ожидаем воскресенья все в белых одеждах. Почему? Потому что это цвет, конечно, и в том числе и таинство крещения. Да? Вот. Поэтому они в красных сразу. Цвет воскресенья, цвет Христовой славы. Таким вот образом, и человек становился, он уже давно в общину, по сути, вошел. За эти годы его все знают. Все знают, что он готовится. Он знает, что он борется с грехами уже сейчас. Он освобождается от каких-то своих греховных зависимостей, да? Он учится каяться, он учится молиться вместе со всеми, да, на богослужении. Он на них ходит, ну, до уже указанного мной момента. И потом он входит в общину, и это полноправный христианин, который мог после крещения пойти и умереть за Христа, что было доказано первыми веками христианства. В наше время это работает? Да, в наше время это работает. Это работает, это должно быть так же. Почему я говорю, что это проблема? Потому что, с одной стороны, я не знаю, почему нет у духовенства, у мирян наших, тех, кто приходит, поэтому их нет, потому что они не знают ничего. Важности вот этого вот процесса, когда ты готовишь человека не за две беседы, что тапки принесите, да? Ну, я сейчас не анекдот рассказываю, это общался с катехизатором, спрашиваю, ну, одного храма, у вас сколько бесед? Две. Какие? Первое, мы рассказываем, что тапки надо принести, ну, что на крещение надо принести. А вторая, которая тут же проводится, мы кратненько что-то рассказываем. То есть, по сути, это одна беседа, которую они считают, что это две, про тапки и, соответственно, про основу веры. Но у человека, кроме тапок-то, ничего в голове не останется. С чем приходят люди? Это мама дорогая. Мама дорогая, что в головах людей. Это кошмар. Вот реально. И отказаться от оглашения осознанно, не готовить людей осознанно, это такой подрыв будущего церкви. Ужасный. Потому что эти люди, они крестятся, да, ведь учение о крещении, нам что церковь говорит, что этот человек крестится, с него омывается первородный грех и личные грехи. Представляете, вот мы с вами взрослые люди понимаем, да, что такое, вот, там, мы напакостили жизнь, нам стыдно, страшно вспоминать. А тут ты крестишься, и Бог тебе не скажет: слушай, уважаемый, ты помнишь, там, в 2021 году там что-то очень серьезно накосячил, родной, и забыл покаяться, да? А тут нет. Все, ты младенец душой, ангел. Твоя белая рубашка, с которой ты вышел с купели, это твоя ангельская одежда, храни ее в чистоте, не запятнай, уважаемый. А у нас-то ведь не так. Мы денежку тын-тын забашляли, грубо говоря, пошли-то нас окунули, мы ушли, отметили хорошенько и начали свою обычную жизнь. Почему? Потому что там никто не сказал, что жизнь должна меняться. Понимаете? А верит ли человек этого Христа Иисуса? Готов ли этот человек за Христом Иисусом Господом нашим идти? Да? Никто не спрашивает. Или спрашивает формально. Говорит, да, конечно, какие проблемы? Конечно, я пойду. А куда ты пойдешь, уважаемый? Ты не знаешь, куда идти. Да? А часть духовенства у нас считает, что Бог должен привести этого человека. То есть мы как бы его обмакнули, денежку взяли, а Бог потом приведет. Нет. Это церкви дано право учить. Бог действует через церковь. Да? Поэтому получается, что наша священная обязанность готовить людей к крещению. И когда ты это начинаешь делать, начинаешь вот погружаться в жизнь человека, да, когда начинаешь его готовить, крещение становится праздником, реально. Не какой-то там в уголочке там помыкали человека, а праздником прихода. Когда ты можно сейчас уже восстановлен чин крещальной литургии, можно на литургии это все сделать. Когда эти люди в первую очередь причащаются, когда они там в этих белых одеждах стоят со свечами, умиленные там все ходят, просто завидуют, говорят, ну можно мне еще раз покрестить? Я так же хочу, да? Эти люди потом вливаются в общину. Это одни из надежнейших помощников потом становятся, священника. А мы говорим, а нам нечем налоги платить, нам нечем там взносы платить. Поэтому мы покрестим сейчас. Это вообще не разговор. Понимаете? Поэтому эта тема больная. Ну, для меня лично. Я ее переживаю как больную тему. Я болею этой темой.
Батюшка, насколько я помню, у вас не совсем как в древней церкви получается. То есть вы оглашенных не выводите или все равно...
Нет, мы сейчас не выводим. Я объясняю, почему. Я это делал с благословения архиепископа Викентия. Я, естественно, это делал. Потом он сам делал тоже. Вот когда был здесь на кафедре. Я сейчас так не делаю. Почему? Потому что тот процесс оглашения, который идет в нашем храме, и вся наша программа, ее посещают люди крещенные уже. И у нас это единицы, я сейчас смотрел статистику, у нас взрослых покрестилось меньше 10 человек за год. Но надо еще учитывать, что это могут быть больные люди, которым там уже годами не поглашаешь. Да? Сколько из них реально? Вот, по-моему, вот это, скорее всего, это все больные, скорее всего. То есть люди, которые хотели бы серьезно поглашаться сейчас, в нашем храме их нет. Может, появится. Поэтому мы не можем так сделать.
Вы говорили, что оглашение же можно проходить уже крещенному человеку, раз он, допустим, не прошел.
Ну, кто хочет, это чтобы правильно поняли наши слушатели, я не заставляю, что вот ты не огласился, поэтому ты не до человека, иди там восстанавливайся. Да? Это люди сами хотят. Они сами на опыте понимают, что да, они уже крестились, да, пожили, может быть, церковной даже где-то жизнью, понимают, что у них недочет в знаниях веры, и они приходят заниматься. А поскольку люди только интересующийся крещением, я много раз с этим сталкивался. Подходит ко мне человек, или там бабушка, говорит, в смысле, пожила женщина, говорит, я хочу, чтобы вы покрестили моего сыночка. Сколько лет сыночку? Сыночку 45. А он может сам прийти? Нет, он работает ему некогда. Я говорю, ну мы не можем без подготовки. Нет, сыночек не может. Он может только пройти на само крещение. Я говорю, ну так не получится. Она говорит, нет, он не хочет готовиться. Все у нас, какой дальше разговор? Пиво пить он может, а на оглашение прийти он не может. Значит, это человек, который, ну, не дозрел, я так мягко говорю, не дозрел. Или там ситуация такая, батя, ну давай, я тебе заплачу. Вот это такая погонь вообще, так хочется это сам, но не по-христиански это делать, не скажу, что хочется. Вот, типа заплачу, там, привыкли.
Угу.
Привыкли, что деньги решают все. Но есть область мира, это церковь, где деньги не решают все. Ну, по крайней мере, не всегда. Да?
Ну, справедливости ради надо сказать, что я вот какие храмы знаю, я всегда даже слышала иногда, что вот звонят люди и просят без оглашения крестить, отказывают. То есть беседы там 10-12 обязательно.
Слава богу, я в основном-то говорю не про наш город, я говорю про вообще. У меня же тоже много знакомых. Да, которые там и звонят, и встречаешься с людьми, там, и пишут вот из-за моих передач на Союзе. Ну, вот. Я почему, собственно, меня попросили, честно говоря, передачи эти делать. Я не люблю в телевизор соваться, так вот совсем по-честному. Просто попросили так, что я не смог отказаться, так скажем. Вот. И я там и веду эти оглашения. На самом-то деле. Вот кто интересуется, что это такое? да, что за программа в нашем храме. Только единственное, что я здесь, допустим, вот у нас цикл оглашения встреч, он там 8 или 10, может быть, в зависимости от того, как человек усваивает, да, а здесь мы там растянули на 20-30, ну, потому что это телевидение, да, и люди просили вот прямо досконально, прямо вот до кнопочки, так скажем, да, разбирать. Поэтому, кто хочет, я вот могу посоветовать заглянуть на сайт телеканала «Союз» и посмотреть передачу. Не потому, что я там великий, мне не нравятся мои передачи, но дело не в моем лице, не в моем голосе, не в моих там речевых ошибках, а именно вот в сути, да, в сути. То есть мы пытаемся разбираться с основой веры, вот, и со страстями тоже. Вот так
получается. И давайте тогда скажем, как передача называется.
Конечно. Передача называется «Страсть и борьба с ними».
Это вот получается как цикл огласительных бесед?
Это цикл огласительных бесед, который проводится в моем храме, только в моем храме это проводится более кратко, а из-за телевизора приходится делать много передач.
И зрители реагируют?
Ну, кто-то пишет, да. Ну, у нас, видите, в основном же основная масса наших зрителей — это люди, которые не очень активно себя ведут в соцсетях.
Mm-hmm. Ну да.
Вот. Там, допустим, просмотров, там, допустим, там 400, там 1000, там, а написали, допустим, несколько человек «спасибо». Да? То есть это, ну, как бы, я им тоже благодарен.
Mm-hmm.
Тоже благодарен. Сейчас, ну, просто это важно, как бы, не потому что я там великий, а потому что я же кроме камеры ничего не вижу. Живых, вот вы смотрите на меня, мне в глаза, и я вам рассказываю, да, это интересно. Mm-hmm. А на съемках ты только камеру же видишь, ты же не видишь живых людей, это не аудитория, ты не можешь там подправиться, там что-то как-то понял, увидишь, что не поняли, там остановиться и эту тему докопать да, поглубже. Вот, поэтому это специфика телевизора. Вот, но так или иначе, вот этих передач у нас уж там уже за 70, я так помню. Вот. Mm-hmm. А эта программа у нас идет несколько лет. Но последнее вот именно я начал вести как уроки прямо. Я на доске пишу, где-то с описками, тороплюсь, что-то даже, что-то некрасивое, может быть, там. Но не суть. Важно, если кто хочет разобраться, он поймет. Это вот наша огласительная система, только она расширена до вот таких рамок. Вот сейчас разбираем страсть гнева, например. Если у меня в храме это одна беседа всего лишь о гневе, да, то здесь уже, по-моему, то ли 14, то ли 15, я не помню сейчас.
А были случаи, батюшка, когда... Вот вы видите, что человек, ну, не может никак побороть свои страсти и, ну, не крестите его спустя там год работы. Или все равно такого быть не может? И такое все равно, если человек работает...
Нет, такое может быть. Очень даже может быть. Потому что если человек это делает искренне, с верой уже во Христа, у него получится. Вот реально. Это получается. Вот. А если он просто обманывает себя и обманывает нас, у него не получится. И тогда такой человек может и дольше ходить. Потому что он решимость не проявил. Вот, а мы же со священниками уже давно решили, много лет назад. То есть, допустим, человек курит, он должен бросить курить. Даже вот такое. Такой вот уровень. И бросают эти люди.
То есть в вашем храме нет курящих?
Нет. Но я таких не знаю.
А
я бы очень удивился, если
пить?
Кто-то...
Надо бросать.
Не, ну пить, как пить? Грехом является злоупотребление.
Mm-hmm.
Да? Вот злоупотребление, ну мы тоже с этим работаем, так скажем, это более распространенное дело, но тоже не так уж прям часто встречающееся, когда человек там в запой попадает. Ну тоже работаем, ну как, есть такое. Ну, чтобы вы тоже понимали, что это... Ну, я стараюсь золотым каким-то путем идти. Не так, что там ни грамма там, ни крошки там. Ни... Так что? Так это люди не смогут так делать. Так и зачем? Если церковный устав это не предполагает.
Угу.
Вот так. Если человек меру свою знает, так знай свою меру. Не знаешь, так не пей. Вот и все. Вот таким путем идем.
И вот за эти годы же у вас уже община, да, собралась тех, кто оглашался много лет.
Ну, есть такие люди, да. Но их... я говорю, что это сейчас у нас штучный товар.
Ага.
Вот вы спросили про то, как делаю. Я не делаю сейчас на оглашение никого подводить.
Угу.
Никого подводить. Потому что, почему, еще раз, потому что есть альтернатива. Да? Мы пришли в булочную, вот вкусная булка, которую я очень люблю, я ее очень хочу. Сколько она стоит? 50 рублей. В соседний магазин, Пятерочка, Шестерочка, захожу, там та же булка за 25. Что я сделаю?
Ну, куплю за 25.
Куплю за 25. Поэтому, когда человек хочет креститься, он обзванивает храмы, ну, узнает, да, где попроще, и туда идет. Это совершенно не похоже на медицину, где ты обзваниваешь больницу и спрашиваешь, сколько мне терапевт уделит внимания. Ему говорят, уважаемый, в нашей больнице другие принципы. Мы сначала вас обсмотрим в течение часа, изучим вашу болезнь, потом за наш счет проведем анализы все.
Угу.
Потом, если нужно будет, специалистов пригласим, которые параллельные. И только потом мы будем с вами разбираться о планах лечения и будем еще вместе лечиться. Вы будете еженедельно приходить бесплатно.
Как здорово.
Бесплатно, да, в нашу больничку. И мы будем с вами смотреть, есть ли динамика, что делать, какие лекарства бесплатно мы вам будем выдавать.
Батюшка, это сейчас родилось или это ваше уже
такое
сравнение?
Я импровизирую.
Сейчас родилось.
Да.
Здорово.
Или мы звоним в поликлинику, да, у нас 15 минут на вас, пошли вы подальше, все. Мы такие, да, пойдем я туда, где 15, там же меньше времени на меня потратить. Значит, там мы можем, да, оценивать. А когда, вот есть, не обязательно мой, у нас, слава богу, в Екатеринбурге есть храмы, где настоятели, ну, болеют за эту тему, есть.
Угу.
Не все, но есть. И вот мы такие, ищем, где побольше, где мне уделят больше внимания. Бесплатно, естественно, да, потому что ту же самую тему деньги и крещения, я с ней расстался, лет 20, около 20 лет назад. Но не 20, около 20.
Ну, то есть 20. Нет, не берете плату, да?
Никаких.
Угу.
Никаких. То есть человек попадает в дезориентацию.
Угу.
Что за деньги это не работает здесь. Она только за свои старания, за свою веру там, и так далее. Вот. Хочешь, жертвуй, это не мое дело. Вот кружок, вон в храме, в каждом углу. На то, на сё, на пятое, на десятое. А что касается прямой платы. У нас, я говорю, в нашем храме, сейчас не помню, когда я отказался, тоже была своеобразная болезненная тема, но больше 15 однозначно. По-моему, лет 18, там, может, 20 уже, я не помню. То есть вот какая-то, это не вчера я придумал и сегодня сделал, это проверено годами. И надо же, даже вот с точки зрения, я не люблю такой разговор, но с точки зрения даже церковной экономики, да, вот ты откажись от этих денег сиюминутных, вот церкови человека, вложи в него душу, он будет членом твоей общины, так он поможет, если надо, и руками, и советом, и своими связями, может быть, и деньгами тоже, что, мы же понимаем, что жертвовать надо, это же наш же храм. Кроме нас вообще он никому не нужен, наш храм православный, это же надо трезво понимать. А если я сегодня с него взял, ну сколько там за крещение сейчас беру, я не знаю, ну условно, допустим, 3000 условно. Вот сейчас я получил, или я получил в ходе, ну, пускай полгода, год я его готовил, но получаю на всю жизнь помощника, который бесплатно мне там приходит, алтарничает, поет, работает в библиотеке, работает с маленькими детьми, с инвалидами там, и так далее, потому что он служит, это его служение. Да? Сколько он там своей зарплаты, сколько-то каждый месяц что-то в клювике приносит в храм. Так это в перспективном-то. А ты его покрестил за 3000 и отпел за 3000. Вот 6 тысяч получил. Или ты получаешь живого человека, да, члена общины, который регулярно исповедуется, причащается, откликается на нужды храма. Так это даже в плане экономическом даже несопоставимо.
Батюшка, как-то вот катехизаторы по-разному говорят. Вот когда ребенка крестят, ну или человека там взрослого, у него появляется ангел-хранитель. Это так?
Да, так.
Потому что я помню, когда Киру мы крестили в Сокольниках в Москве, и там вот служительница храма, она так умилялась, она говорит, ой, как хорошо, что у девочки сейчас уже ангел-хранитель появился.
Ну,
и,
да.
И потом катехизаторы мне говорили, ну, это все это ваши бабьи там сказки, разговоры, и никто этого как бы не говорил, нигде не писал. Это ну, все-таки что верно?
Ну, надо просто этим катехизаторам немножко поизучать учение церкви об ангелах.
Угу.
Ангелы – это служебные духи, которые Богом ставятся на служение. И вот есть ангелы городов, стран, континентов. Так нас церковь учит.
Угу. Храмов.
Храмов, естественно. И людей. Вот, и людей. Поэтому…
И дается он в момент крещения.
Ну да.
Угу.
В момент рождения у нас тоже ангел есть, но он такой как бы некрасивый. Ну, без всячий.
А,
да? он тоже есть. Угу. Он не хранитель, а ангел-губитель, так скажем. Да? А ангел-хранитель появляется как помощник, невидимый помощник в крещении.
И вот родителям, которые сейчас слушают, вот здорово бы понять, да, что самим изучить веру, и что ребенка крестить, и ангел появится, и все как-то вот будет ладом.
Тут надо понимать, ладом. Что ангел — это 25-я задача. Христос появится. Дух Святой сойдет на
человека. А Христос же всегда с нами.
Нет, если человек не крещенный, Бог как Вседержитель, как Творец мира, все ему дети. Но есть дети, которые папу почитают, а есть дети, которые папу ненавидят. Это разное немножко. Хотя он всех любит. Разные вещи. Да? И вот когда человек из разряда, который папу ненавидит, переосмысляет, начинает папу любить и говорит: папа, я хочу быть с тобой. Да? Вот тут начинается крещение, подготовка к крещению. Это разные вещи. Да? И вот цель крещения не утилитарная. Вот это немножко ангел-хранитель, типа утилитарная. Нас хранит Христос. Ангел, он выполняет его задачу. Ну, как одну из задач. Там.
Mm-hmm.
Мысли нам вовремя правильную дать. Оберечь от того, что мы даже не поняли. Вдруг машина раз, неожиданно выскочила и мимо нас каким-то чудным образом проехала. Да? Вот у меня история есть моего родственника. Он переходил дорогу, неожиданно перед ним резко вообще из-за угла на большой скорости машина. И его кто-то в грудь ударил. Он такой крепкий мужичок-то. А он на скорости шел по переходу. Прямо получил удар в грудь, и, ну, естественным образом он, ну, отскочил назад, потому что удар же серьезный. У взрослого там 90-килограммового мужика-то попробуй так просто, перышком-то не остановишь. И машина, и как только вот он от удара сделал два шага назад, прямо там, где он проехал, стоял, проехала тут же машина. Что это? У ангела-хранителя поставлен удар. Вот, поэтому это утилитарный... Ну, что такое предметы практически, так скажем, их назначение, да, хранительное. Но самое-то главное, Христа получает, вечность получает человек. Понимаете? Связь с Богом получает. Это важнее всех. Я к ангелам с уважением. Вот это важнее, Христос важнее. Вот это не забывать надо.
Спасибо, Господи, батюшка. Благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит. До свидания.